Мне было очень страшно. Я помню, что я прям поговорил с собой, подышал, взял себя в руки и все-таки уговорил себя туда идти. В чем мне, собственно, помогло мое собственное возмущение, просто адское, неописуемое возмущение тем, что творит моя страна, и мне очень хотелось участвовать в этой акции протеста на самом деле не только как журналист, но и как участник.
В такие суровые времена, когда Россия воюет с коллективным Западом за светлое будущее в Украине, вы приходите давать интервью вражескому американскому радио. Это то же самое, как если бы во времена, значит, Великой Отечественной войны вы пришли бы давать интервью на радио Геббельс.
Попадание в реестр иностранных агентов – это проблема. Вот я сейчас, хотя я уехал из России, я по-прежнему чувствую эту тяжесть, потому что не могу эти ниточки оборвать. Я посылаю отчеты, и это, конечно, тоже смех и горе.
Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». В прошлом году вышел подкаст «70 лет свободы» о том, что 7 десятилетий происходило на волнах радио и в мире. Но с начала 2020-х ситуация в мире настолько изменилась, что я решила выпустить еще один бонусный эпизод подкаста, где подробнее расскажу о том, как с этим справляется «Радио Свобода». Начну с того, что я сама пришла на «Радио Свобода» осенью ковидного 2020-го. Все мои собеседования на работу проходили на лавочке в парке, потому что в здание не пускали из-за ковидных ограничений. И неудивительно, что Государственный институт имени Пушкина назвал словами года самоизоляцию и обнуление. Я бы от себя еще добавила лозунг «Живе Беларусь», потому что все мы тогда с большой надеждой следили за тем, что происходит в Беларуси. И, конечно же, новичок, которым пытались отравить Алексея Навального. На фоне самоизоляции и обнуления на московское бюро «Радио Свобода» сыпались штрафы из-за отсутствия маркировки «иноагент». Напомню, что «Радио Свобода» решила не исполнять этот закон, поскольку он противоречит свободе слова. К началу 2021 года было принято решение часть сотрудников московского бюро «Радио Свобода» релоцировать в Прагу и Киев, где работали другие бюро. Хотя в те времена, мне кажется, мало кто пользовался этим словом. Я расспросила директора русской службы «Радио Свобода» Евгению Назарец, почему вопрос релокации встал именно в 2021 году. Тогда Евгения была главным редактором русской службы в Москве.
На тот момент «Радио Свобода» уже несколько лет была объявлена иноагентом, и к началу 2021 года были уже практически миллионные штрафы. Это означало, что общество с ограниченной ответственностью «Радио Свобода», которое мы открывали, поскольку выполняли закон об иноагентах, оно двигалось к банкротству и к уголовному, вероятно, преследованию руководителей этого ООО. Руководителями были на тот момент Андрей Шар, и я была главным редактором бюро. Никто не произносил слово «закрытие» или «расформирование». Тогда решили, что мы не должны складывать все яйца в одну корзину, поскольку это так опасно, и явно уже было понятно, что нас в покое не оставят, и так никто ни о чем не договорится, никакие власти ни с кем. И все больше и больше поступало сигналов от, скажем так, силовых ведомств и юридических ведомств, в частности, из Роскомнадзора, Минюста и так далее, о том, что все у нас плохо. И вот, чтобы не складывать эти все яйца в одну корзину, часть продакшн перевели в Киев. Тогда это называлось так. Это не называлось закрытием бюро, релокацией. Мы предполагали, что наше имущество могут арестовать, и тогда мы не сможем производить контент. Что касается отправки части сотрудников в Прагу, то, например, я была среди этих сотрудников, но объяснение этому было такое, что небезопасно там находиться, поскольку Андрей Шары в Праге, как генеральный директор этого ООО, которое вот-вот уже попадет под банкротство, процесс банкротства практически тогда был ясен, он уже запускался. А я единственная, до кого можно дотянуться. Хотя я главный редактор, но мало ли, если признают де-факто выполнявшим обязанности руководителя, это может грозить уголовным преследованием и мне, а также финансовому директору и директору офиса. Вот также мы оказались за границей в Праге. Ну и одну из программ правозащитную, которая тоже, как нам казалось, под наибольшим риском находилась в России, тоже перевели в Прагу, ну, потому что здесь продакшн-возможности это позволяли сделать.
Этой правозащитной программой, перебравшейся в Прагу, был подкаст и видеопрограмма «Человек имеет право», которую ведут судебные журналистки Марьяна Тарачешникова и Наталья Джанпаладова. Вот так они вспоминают эти события.
Значит, с момента, как нам сообщили, что собираются расформировать Московское бюро, и до нашего, вот, например, с Наташей переезда в Прагу прошло 2 месяца, может быть...
Мне кажется, даже меньше.
Чуть больше. Решение нужно было принять в течение недели о том, едем мы, не едем, и все. А дальше документы, и потом я очнулась уже в Праге 9 мая 21 года.
Я хочу сказать большое спасибо всем вам, и я надеюсь, что мы с вами долетим. И я уверен, что все будет абсолютно прекрасно. Я сегодня очень-очень счастлив. И будет круто, если вы дадите мне сесть.
А вот не боитесь прилета, вас же арестуют.
Меня арестуют прилета, это невозможно. Я невиновный человек, 10 шагов назад, и... Мы же с вами все равно еще будем 2,5 часа лететь вместе.
Пока сотрудники Радио Свобода принимали непростые для себя решения о переезде из России, один человек, наоборот, триумфально в нее возвращался. 13 января 2021 года появляется пост Алексея Навального, который в это время проходил лечение в берлинской клинике после отравления. Он сообщил, что купил билет из Берлина в Москву на сайте авиакомпании «Победа» на воскресенье 17 января 2021 года и написал «Встречайте». Мой коллега, автор подкаста «Время свободы» Андрей Шароградский, также летел этим рейсом в Москву. Вот кусочек его репортажа.
Не раз приходилось мне еще до вылета читать о том, что самолет может быть перенаправлен. Ну, такую версию выдвигали. И когда все это стало реализовываться, и когда, в общем-то, очень дружелюбно относившийся к пассажирам пилот корабля, он дважды призывал журналистов разойтись, но, знаете, говорил это очень корректно, немножко даже шутливо. А эти журналисты окружали Алексея Навального и постоянно пытались задать ему какой-то вопрос. Вот когда он стал говорить о том, что то ли машина, то ли самолет съехали с рулежной полосы, из-за этого вначале он сказал, что посадка во Внуково задерживается на 30 минут, потом сказал, что, может быть, мы полетим в Шереметьево, а еще через несколько минут сказал, что самолет действительно летит в Шереметьево. В общем-то, это не было ни для кого неожиданностью, скорее это был такой поворот ожидаемый, и как-то всем стало более понятно, что будет происходить дальше. Хотя, конечно, в тот момент еще никто не знал точно, что Навального задержат. Когда всех запихнули в этот маленький поданный автобус к самолету, все выходили из его хвоста, и там в толчее Навальный стоял, и мы ехали к зданию аэропорта. Его тоже беспрерывно просили хоть что-то сказать, он ничего не говорил. Но вот за эти несколько метров до паспортного контроля, ну, журналисты, ну, вообще... Просто, я бы сказал, взмолились. Они сказали, ну, Алексей, ну, скажите хоть что-то. Вот сейчас все-таки вы будете проходить границу. И там еще была на заднем плане такая, знаете, фотография, по-моему, собора Василия Блаженного, такая красивая. Вот он встал на этом фоне, и вот минуты две он говорил, сказал, что счастлив вернуться, и призвал не бояться никого, как не боится он сам.
Я прилетел сюда, и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев, несмотря на то, что Германия классная страна. Я очень благодарен всем, ну, в первую очередь, врачам, конечно, и медсестрам, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Спасибо большое, пошли на погранконтроль.
Под новый 2022 год нашему журналисту Ивану Беляеву Минюст положил под елочку подарок в виде статуса иностранного агента. Тогда Ваня с семьей еще находился в России, но сейчас я звоню ему в Грузию, куда он уехал после начала войны. «Привет, я нашла твой пост в Facebook, где ты писал, что предчувствовал, что тебя признают иноагентом, и просил тебя не поздравлять с этим. Расскажи, как ты помнишь этот день и почему не надо поздравлений».
Да, я этот день очень хорошо помню. Тогда несколько недель подряд Минюст не выкатывал новых списков. И была какая-то нервозность. Я часто обсуждал это с женой, говорил, что вот у меня есть какой-то страх, что скоро это произойдет. Мы не знали, что будем делать в этой ситуации. И я помню сам этот день, 30 декабря, я днем встречался со своим братом. Мы болтали о каких-то мелочах. И я ему сказал, вот есть ощущение, что сегодня последний рабочий день года, и сегодня это случится. Он говорит, да кому ты нужен? Я говорю, всегда там включают каких-то очень известных людей и одновременно с ними каких-то журналистов или активистов среднего звена, там, второго плана и так далее. И дальше это было так. Мне нужно было ехать к тёще встречать Новый год. Я забрал свою дочку из детского сада, привел ее домой, покормил, собрал вещи, спустился вниз к такси. Потом вот эта возня обычная, когда нужно посадить ребенка, уложить вещи. И вот я сел сам в машину, такси тронулось, я достал телефон и увидел, что за эти несколько минут у меня уже просто полный мессенджер сообщений, куча звонков, и было понятно, что произошло. Я согласен, что нет никакого смысла поздравлять людей с попаданием в список. Сама вот эта подача, там, ты молодец, ты показал, чего ты стоишь, это включение там, в список лучших людей России и так далее, и так далее, и так далее. Это все уже давно себя исчерпало. Попадание в реестр иностранных агентов – это проблема. Вот я сейчас, хотя я уехал из России, я по-прежнему чувствую эту тяжесть, потому что не могу эти ниточки оборвать. Я как будто перестраховываюсь для того, чтобы моя жена или мои дети имели возможность ездить к своим родственникам. Там дети могли бывать у бабушек и дедушек. Чисто психологически могу сказать, что я привык к этому. Но воспринимать это как какой-то повод для гордости, для счастья, нет абсолютно. И мне странно, что люди до сих пор это так воспринимают.
Что самое неприятное в жизни иностранного агента?
Я посылаю отчеты, и это, конечно, тоже смех и горе в буквальном смысле слова, потому что я отправляю в Россию, в Москву, около 100 страниц, которые по преимуществу ничем не заполнены. То есть там сама эта отчетность никогда не писалась для того, чтобы ее заполняли люди вроде меня. Серьезно, мне просто жалко бумаги. Вот я человек, не скажу, что очень экологически озабоченный, но все-таки в мелочах каких-то стараюсь. Мы дома сортируем и сдаем макулатуру, условно говоря. А я отправляю раз в несколько месяцев там 100 страниц абсолютно в никуда. Я думаю, их даже не читает никто или там просматривает краем глаза. То есть это еще одна такая вещь, которая исключительно для галочки. И для того, чтобы человек чувствовал вот эту гирю к ноге привязанную или, я не знаю, кастрюлю на голову надетую. Вот.
После получения статуса вы с семьей продолжали жить в России. Но через 2 месяца началась война с Украиной, и вы сразу решили переехать?
Первые 2 или 3 дня после начала войны еще не было ощущения, что нужно сваливать. А потом оно как-то очень быстро проявилось. Меня часто спрашивала жена. Она спрашивала, как нам? Уже опасно? Нам уже нужно бояться? И несколько лет подряд я говорил, нет, пока не страшно. Пока у меня все под контролем. Пока я все понимаю. Все предсказываю на ход вперед, я знаю. Вот с конца февраля, начала марта 2022 года я понял, что я не понимаю. Я не понимаю, у меня нет ощущения предсказуемости будущего, что меня там завтра не постучат в дверь и не зайдут, и не посмотрят, что я делаю, а я сижу и работаю на Радио Свобода. И так возникло ощущение, что нужно уезжать, и мы уехали.
Иван с семьей несколько недель провели в Ереване, а затем перебрались в Грузию, где и живут по сей день и записывают семейный подкаст про Грузию «Радио Руставелли». Ссылку на подкаст я оставлю в описании и вернусь к разговору с Евгенией Назарец, потому что часть сотрудников московского бюро в 2021 году переехала в Киев. И вот февраль 2022 года, и людей опять надо перевозить. Как это происходило?
Во-первых, надо признать, что объявлена их эвакуация была за неделю до вторжения. Очень уж сгущались краски, очень уж активно российские медиа и пропаганда отрицали саму возможность начала войны, но при этом Но все-таки журналисты, простите, не дураки, видят, какие движения, в том числе даже по открытым источникам, происходят войск. Это все абсолютно не напоминало, что война не может случиться. То есть до последнего не верили. И даже когда мы говорили нашим сотрудникам, это был практически приказ за неделю. Выезжайте из Украины куда можете. Большинство поехало обратно в Россию, потому что это позволяли их документы, только это и сделать. И люди, которые уезжали, наши говорят, ну, конечно, мы тут штатные сотрудники, мы обязаны подчиниться, но вы вообще паникеры. Ничего такого не произойдет, и все, мы сидим, мы себе спокойно в Киеве, только-только начали нормально работать, вы тут нас опять куда-то тащите. И вот 24-го, когда мы все начали друг другу писать, как будто кто-то еще не знает о том, что случилось, да, у всех был шок, как бы вот умноженный на два. Потому что вот это все, когда говорили, вы давайте уезжайте из Украины, вот сейчас прямо, вот просто покупайте билеты, там, я не знаю, садитесь в машину, уезжайте. Это была огромная волна негатива со стороны коллег, подвергались мы критике очень сильно. Тут сидим тут в Праге и все боимся, и в сгущенном свете видим. Но оказалось по-другому.
Я созвонилась с журналистом Никитой Татарским, чтобы вспомнить день начала войны, который, по ощущениям, до сих пор не заканчивается. Обстановка в Москве накануне вторжения была очень нервная, и Никита решил уехать в короткий отпуск в Грецию.
Мне запомнилась история, она немножко такая дурацкая, ее стыдно рассказывать. История о том, что я почувствовал в первую очередь, когда узнал, что война началась. Я был 22 числа, еще 22 февраля, я был на острове Эгина в Греции. Он очень красивый, там куча всяких домиков рыбацких, куча рыбацких шхун. И я сел в какое-то заведение для местных. Я специально выбрал себе заведение, которое было наименее туристическим. Там, очевидно, сидели пожилые греки, большая часть из которых были рыбаки. И несмотря на то, что это было типа 12 часов дня, эти пожилые рыбаки явно вернулись уже с утреннего лова и сидели и выпивали, и хорошенько напились уже к этому времени. И они как-то, я уж не понял как, довольно быстро вычислили во мне россиянина и начали со мной разговаривать на английском. А их вопрос был главный, типа, слушай, ну скажи честно, действительно у вас там вот буквально с калашниковыми по Красной площади ходят все и жаждут немедленно броситься воевать? Я говорю, ну, да нет, не похоже. Ну, нам тут все так рассказывают, нам все говорят, нам и в телевизоре так говорят, нам и люди, и туристы тут говорят об этом. Все говорят о войне, что сейчас начнется большая война. Я говорю, ну, я не верю, ну, я правда не верю, что будет большая война. И они говорили, ну да, мы тоже так считаем. Бред и есть, давай выпей с нами, там все дела. В общем, расстались мы с ними на очень хорошей ноте. И вот 24 февраля рано утром я проснулся, на меня обрушилось вот это вот все, в основном в виде новостей из телеграм-каналов. И я пошел в туалет чистить зубы, так как сел на унитаз, так и сидел, читал эти новости в полном шоке, абсолютно лишившись дара речи. Но, честно признаюсь, первая, самая первая мысль была не об ужасе войны, не о несчастных украинцах, не о гибели людей, не об этом преступлении, не о катастрофе гуманитарных ценностей вообще, а о том, что я просто обманул этих греческих рыбаков. Мне первое мое чувство было чувство стыда, что я наврал, получается, греческим рыбакам.
В тот же вечер, 24 февраля, были достаточно большие антивоенные протесты на Пушкинской площади.
Нет, не выключу.
Мы пошли такой импровизированной съемочной группой с моим коллегой Ваней Ворониным, с Артемом Радыгиным. С нами была камера Live View для прямой трансляции. Мы собирались вести прямую трансляцию этого митинга или этой пикета, акции, протеста. Даже не знаю, как это правильно назвать на тот момент. И было дико страшно туда идти. Я помню, что впервые за много лет мне лично было очень страшно идти на эту акцию протеста. По одной простой причине. У меня мозг работал очень прямолинейно и наивно, и просто. Мне казалось, если они решились напрямую настоящую войну с жертвами, то им вообще должно быть никак не жалко, значит, протестующих. Значит, они просто могут начать, не знаю, расстреливать протестующих. Мне было очень страшно. я помню, что, ну, я прям поговорил с собой, подышал, взял себя в руки и все-таки уговорил себя туда идти. В чем мне, собственно, помогло мое собственное возмущение, просто адское, неописуемое возмущение тем, что творит моя страна, и мне очень хотелось участвовать в этой акции протеста на самом деле не только как журналист, но и как участник. И нам не хватило жилетов. У нас что-то случилось, мы запутались. То ли кто-то домой унес, то ли что-то произошло. И вот эти вот жилеты пресса, желто-зеленые, такого кислотного цвета, были только у двоих из нас, а у одного не было. И мы только-только разложили технику, как к нам подбежали ОМОНовцы во главе с каким-то офицером, которые схватили нас, оттащили к автозаку, посмотрели наши документы, хотя по документам мы были подготовлены, будь здоров, у нас у всех были и аккредитации, и удостоверения, и так называемое редакционное задание, которое стало требовать мэрия Москвы и полиция последние годы на московских акциях протеста. У нас все было готово. Но они нам сказали: ребята, а у вас чего-то не хватает одного жилета. Без жилета пресса вы тут работать не сможете. Мы такие: ну, окей, сейчас будем что-то придумывать. И они формально нас отпустили. Мы отошли, да, то есть от автозака, встали, просто поставили там камеру, штатив, поставили Live View, и кто-то один из нас достал телефон просто, ну, чтобы то ли связаться с редакцией, то ли связаться с кем-то из коллег, у кого может быть жилет, ну, просто чтобы придумать что-то. Как вдруг те же самые ОМОНовцы буквально через там 50 секунд подбегают к нам и то с тем же самым офицером, который кричит: ага, значит, вы ничего не поняли, да, и они нас хватают и запихивают в автозак. И задерживают нас. Мы сидим в этом автозаке сначала, наверное, около часа, пока он забивается новыми и новыми людьми. Ну, мы, естественно, сообщили в редакцию, что произошло. Ну, ничего не изменило. Когда автозак наполнился, мы поехали куда-то. Потому что нас крутили на этом автозаке, мне кажется, часа три, прежде чем привезли в отделение. За это время инициативные граждане начали внутри составлять списки, кто здесь сидит, да, как бы кто попал в эту компанию. И каково было мое удивление, когда я понял, что мы едем в одном автозаке с Львом Абориным, поэтом и литературным критиком, с Варварой Бабицкой. А самое главное, с нами был Алексей Горинов, тогда мне малоизвестный. Ну, он был, по всей видимости, муниципальным, кажется, депутатом, я сейчас точно не вспомню. Ну, я сразу обратил внимание на этого очень активного человека, который яростно возмущался тем, что происходит, тем, что, конечно же, все были задержаны. Все, хоть журналисты, хоть нет, включая самого Алексея, были задержаны со всеми возможными нарушениями. Он ругался с этими полицейскими, он, значит, там пытался переписывать куда-то их, там, номера их значков, требовал сообщить, куда нас везут и так далее, и так далее. Он был неистово яростен. И это было такое тоже странное и немножко неловкое ощущение, потому что, с одной стороны, я полностью разделял его яростность, а с другой стороны, ну, я, наверное, лично побаивался как-то вести себя настолько непримиримо жестко с полицейскими. Хотя он ничего незаконного не делал, тут надо оговориться. Он просто был дико требователен, он был очень сердит, и он прямо отчитывал их как детей, да, и они, кажется, несколько его испугались.
В июле 2022 года московского муниципального депутата Алексея Горинова Мещанский суд приговорил к 7 годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Наших журналистов отпустили той же ночью, когда протесты уже закончились. После этого задержания Никите и его коллегам настоятельно рекомендовали не выходить на акции протеста. И буквально через несколько недель редакция «Радио Свобода» предложила переезд в Ригу. К моменту начала войны бюро в Москве уже практически не существовало. Там уже проходила подготовка помещения к сдаче обратно арендодателю, и регулярно появлялись приставы. После начала войны заметно усилилось присутствие «Радио Свобода» не только в Праге, но и в других городах вне России, рассказывает Евгения Назарец.
Появилась Рига и еще Тбилиси. Надо сказать, что решение о том, чтобы некоторые из сотрудников, особенно региональных проектов, оказались в Тбилиси, было продиктовано не только тем, что эта страна на тот момент представлялась более безопасной, нежели Россия. Ну, и сейчас, пожалуй, это так. Но на тот момент это вообще было как само собой разумеющееся. Но и потому, что не у всех внештатных сотрудников и сотрудников региональных проектов было все подготовлено для того, чтобы уехать за границу. В другие страны, в отличие от Тбилиси, от Грузии, нужны были загранпаспорта. А вопрос об уезде стоял уже очень остро, потому что было понятно, иллюзий никаких не было, что хорошо с нами там уже не обойдутся и с теми, кто с нами сотрудничает. И это была такая большая довольно волна саморелокации внештатников. И да, и мы как могли помогали им приехать в Тбилиси. Что касается Риги, то корпорация сразу обнародовала и намерение открывать там бюро, студию и так далее. Поэтому было логично сразу всех уже приглашать в Ригу. И когда мы первое время начинали работать в Риге, это было вовсе не офис и не бюро, это была просто квартира, 4 или 5 комнат, которая была переоборудована под офис, и там до нас была, по-моему, адвокатская контора, а до адвокатской конторы это все здание принадлежало банку 90-х годов, организованному россиянами. В общем, это такая история была, которая немножко закольцевалась, да, получается, даже не немножко. Когда-то Радио Свобода уже начинала в квартирах работать.
4 марта 2022 года Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии. Естественно, Радио Свобода продолжало называть вещи своими именами, но находить гостей в наши подкасты и программы стало сложнее, а еще у нас появился наш личный доносчик, рассказывают Наташа и Марьяна.
А потом все уже как-то привыкли более-менее, настолько, насколько можно к этому привыкнуть, что мы находимся постоянно под вот этим дамокловым мечом обвинений в распространении фейков об армии. Ну, как-то мы продолжали передавать сообщения. У нас появилась поклонница Анна Коробкова. Мы предполагаем, что это не настоящий человек, а коллектив авторов. Но, в общем, есть такой персонаж, который подписывается Анна Коробкова. И, ну, все наши эфиры она точно смотрит. Программа «Человек имеет право», она не пропускает ни один выпуск. Потому что после этого она пишет участникам программы, тексты вроде того, что как вам не стыдно в такие суровые времена, когда Россия воюет с коллективным Западом за светлое будущее в Украине, а вы приходите давать интервью вражескому американскому радио, это то же самое, как если бы во времена, значит, Великой Отечественной войны вы пришли бы давать интервью на радио Геббельс. И вы должны немедленно написать, что вы больше не будете никогда ходить и давать какие-то интервью «Радио Свобода» и отказаться, значит, дать письменное обещание не ходить, либо я пожалуюсь на вас куда следует.
Такая милая женщина.
Ну, да, или женщина, мужчина, не знаю. Ну, в общем, некий персонаж. И все наши эксперты, которые оставались жить в России, начали получать вот такие письма. И кто-то их игнорировал. Кто-то действительно очень переживал, и даже многие просили, пожалуйста, никаких упоминаний. Больше я с удовольствием вам бы дал комментарии, но нет.
Но она просто еще угрожала этим людям пожаловаться их работодателю, и иногда это были какие-то там полугосударственные, может быть, структуры, и люди переживали и не хотели, конечно, просили нас никак не связывать их с этой организацией, в которой они работали, чтобы это для них не имело никаких последствий.
Ну, в общем, это такой неприятный персонаж. Это госпожа Коробкова. Она профессиональная доносчица. Я говорю, она предполагает, что...
Ну, мы знаем только то имя, которым она подписывается.
Да, и только за первые, по-моему, полгода 22-го года там больше 1000 доносов успела написать. И она давала интервью об этом еще тогда адвокатской улице, которые потом стали тоже, по-моему, нежелательными, их объявили или иностранными.
По-моему, их объявили иностранными агентами, и они, к сожалению, не смогли дальше работать.
Ну, в общем, и она писала не только нам, естественно, и до сих пор она еще пишет, или оно пишет. Но, тем не менее, несмотря на эту Коробкову, конечно, было все сложнее и сложнее находить людей в России, героев для истории. Ну, то есть ты видишь историю, ты понимаешь, о ней нужно рассказать, а человек боится говорить. Но, тем не менее, как-то все-таки что-то получалось.
А потом, в начале февраля 2024 года, Радио Свобода признали нежелательной организацией. Причем многие коллеги удивлялись, что только сейчас, рассказывает Евгения Назарец.
Всем понятно, что это абсолютно политическое решение. Зачем оно принимается, тоже понятно, поскольку статус нежелательный, он не дает нам возможности спокойно взаимодействовать с нашей аудиторией. Для большинства простых слушателей это всегда настораживающий момент. А что можно, а что нельзя, что безопасно, а что небезопасно. Тем более даже когда добираешься до контента «Радио Свобода», как раз там ты читаешь, за какие глупости, за какую ерунду в России могут людей посадить.
Но это с точки зрения слушателей. Угу. Насколько я понимаю, я вот слышу, да, что вокруг происходит, сильно оскуднел список спикеров, которые нам теперь дают комментарии и так далее. А вот мы, например, грустно шутим в подкастах, что мы, наверное, единственные подкасты, которые теперь не говорят, что подписывайтесь, оставляйте комментарии, вот это все, да. Мы говорим наоборот, ни в коем случае на нас не подписывайтесь, ни в коем случае не пишите комментарии, вообще мы удалили все комментарии.
Ну да, это повлияло. Это повлияло преимущественно на ту часть наших собеседников, экспертов, комментаторов, которые остаются в России. Либо те, которые связывают свое недалекое будущее с возвращением в Россию, даже если она не решит все вопросы со своим устройством общества, отношением к демократии и так далее. Но зато все, модное слово, релоканты теперь наши, это сомнительное преимущество, потому что они точно так же, как наши, они на своих YouTube-каналах, они на площадках других медиа. С одной стороны, очень узок стал круг этих людей, да, с другой стороны, это делает нас изобретательнее, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Банальная поговорка, каким только философам ее не приписывали, но она работает.
Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Получение комментариев от людей, которые находятся в России, превратилось в квест.
В пытку, я бы
сказала. Нет, в квест. Мы научились это делать. Так что...
Не рассказывай, как.
Я не собираюсь рассказывать, но то есть мы научились как-то все-таки. Это гораздо сложнее. У нас все равно есть люди, которые готовы рассказывать и общаться с Радио Свобода, потому что они понимают, ну, в первую очередь, потому что они понимают, что ни одно из российских средств массовой информации об их проблеме не расскажет. Вот, и сейчас мы тут работаем в таких вот условиях, когда мы нежелательные, но при этом у людей, очевидно, есть потребность в получении информации именно от Радио Свобода, которая на протяжении многих-многих лет жителями России воспринимается как кризисное средство массовой информации. У нас самое большое количество просмотров, посещений, реакций, когда что-то случается. Потому что наша аудитория до сих пор считает, что если что-то происходит чрезвычайное, то нужно идти к нам.
И последняя история эпизода наконец-то с хорошим концом. Она о журналистке татаро-башкирской службы Алсу Курмашевой. Алсу стала одной из 16 заключенных, которых вечером 1 августа 2024 года Россия обменяла на 8 своих граждан. Этот обмен заключенными, который сразу окрестили крупнейшим с окончания Холодной войны, проходил в Турции, и в нем участвовало сразу 7 стран. Из Анкары Алсу вылетела в США к своим дочерям и мужу. Она провела в заключении 288 дней. Я попросила ее коллегу Петра рассказать, что случилось.
У Алсу в России мама и брат. И в мае 23-го года она приехала, потому что мама больна, и за ней нужен был уход, и вообще они не виделись. Алсу пробыла в Казани 2 или 3 недели, и в начале июня прошлого года, в 23-го года, она возвращалась в Прагу домой, и в аэропорту Казани ее задержали силовики. У нее отобрали все средства коммуникации, которые у нее были, телефон, и отобрали паспорт, в том числе американский. Алсу, помимо российского гражданства, имеет гражданство Соединенных Штатов. Ее везли на допрос, поговорили с ней, и буквально через несколько дней в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 330 прим. 1 Уголовного кодекса. Это статья о неуведомлении о втором гражданстве. В отношении нее возбудили уголовное дело. Эта статья не предусматривает лишение свободы, и поэтому Алсу находилась на свободе под подпиской о невыезде. Это дело очень долго рассматривалось, а точнее расследовалось, несмотря на то, что оно является достаточно простым. Почему так было, мы знать не можем. Лишь В начале октября 2023 года суд мировой судья признал Алсу виновной и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Ее близкие коллеги ожидали, что Алсу вот-вот вернется к себе домой, в Прагу. Но через неделю после этого приговора к Алсу домой пришли силовики и доставили ее на допрос в Следственный комитет. Ее отправили после допроса, по-русски говоря, в кутузку, это еще не СИЗО, и предъявили обвинение, собственно, в том, что Алсу не исполнила обязанности иностранного агента, так называемого иностранного агента. Несмотря на то, что Алсу на тот момент и на момент записи этого подкаста официально российскими властями, Минюстом, не признана никакой иностранной агенткой. Два или три дня она просидела в изоляторе временного содержания, пока следствие определится с позицией и выйдет с ходатайством в суд об избрании той или иной меры пресечения. В начале 20-х числах, 21 или 22 октября 23 года, состоялось судебное заседание, где представитель Следственного комитета попросил отправить Алсу в СИЗО. Собственно, в тот момент ее поместили в следственный изолятор номер 2 в Казани. Это женский, как вы понимаете, следственный изолятор. Дело расследовалось, уж мы не знаем, что конкретно там происходило, но через менее чем через 2 месяца, в начале декабря 23 года, на Алсу возбудили еще одно уголовное дело. То есть с момента ее возвращения, приезда в Казань, уже 3. Это знаменитая статья о распространении так называемых фейков о российской армии. И ей вменили то, что она причастна к книге, которую опубликовала татаро-башкирская служба «Нет войне». Она состоит из 40 монологов жителей регионов Поволжья, которые рассказывают о том, каким образом они противостоят российскому вторжению в Украину. Это рассказы о том, что кто-то выходит в пикеты, кто-то проводит какие-то другие акции, кто-то ведет разговоры со своими родственниками, которые придерживаются пророссийской позиции. Алсу была человеком, который принимал участие в редактировании. И она указана на первой странице этой книги, как и некоторые другие люди. И с того момента Алсу уже была под 2 уголовными статьями.
И с октября 2023 года и до момента обмена 1 августа 2024 года Алсу находилась в следственном изоляторе. Все это время дело вялотекуще расследовалось, и вдруг 22 июля Верховный суд Татарстана приговорил журналистку Алсу Курмашеву к 6,5 годам лишения свободы за фейки о российской армии. Очень радостно, что сейчас Алсу в безопасности, на свободе и со своей семьей. К сожалению, не всем так повезло. В России остаются сотни политических заключенных, и в том числе поэтому мы продолжаем нашу работу и отступать не планируем. Такие дела. Это был специальный эпизод подкаста «70 лет свободы». Спасибо, что дослушали историю до конца. Оставайтесь с нами на свободе. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода».